пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.08 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Это прямой эфир. А мы с вами в программе «Револьвера» сегодня про... Будем про что говорить? Про нефть мы, конечно же, будем говорить. Поэтому Константин Симонов к нам пришел, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Доброе утро, Константин.
Доброе утро, Евгения. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Про нефть, про газ, про нас, про вас.
Про все будем говорить, конечно. Координаты эфира, смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Ну, давайте, наверное, начнем с Трампа, потому что он, конечно, сейчас локомотив информационной повестки. Начинал с того, что Канада должна стать частью Соединенных Штатов Америки, потом продолжил тем, что решил ввести против канадской нефти санкции, потом что-то передумал и в итоге переключился на Китай. А что там на самом деле происходит, вот если в контексте нефти? Что за суета?
Ну, на самом деле, действительно, все сосредоточились на тезисе о том, что вводятся пошлины против Канады и Мексики, но до деталей никто, не то чтобы никто, но многие не дошли, потому что сам факт того, что Трамп на всех накинулся с пошлинами, произвел достаточно серьезный эффект. Но на самом деле действительно хорошо посмотреть с отраслевой точки зрения на эту историю, потому что мы можем, конечно, и шире посмотреть, но это многие кто сделал, это раз. А во-вторых, мне кажется, что сейчас такое время, что, честно говоря, пытаться просчитать, как некоторых коллег я слышу, там, долгосрочные эффекты какие-то, мне кажется, ну, просто смешно. Надо честно сказать, что вообще прогнозирование в долгую в современном веселом мире просто невозможно, потому что в любой момент появится веселый Трамп
со своими нетривиальными
идеями и начнет махать шашками направо и налево, и все ваши долгосрочные эффекты полетят в тартарары. Поэтому, несколько слов об этом тоже все-таки скажем. Но можно сразу просто зафиксировать, что вот главная страшилка относительно нефтегаза заключается в том, что Трамп начнет сейчас тарифные войны или уже начал тарифные войны, хотя мы видим, что начал он их весьма специфически, то есть вчера весь день все обсуждали, как он их начал, а сегодня все обсуждают, что это был элемент традиционной игры Трампа, когда наскакиваешь сразу, значит, там, все, вот вам пошлины, бабах, а потом... Все прибегают и говорят, может, поговорим, может, чего обсудим. Говорят, давайте поговорим, хорошо, у вас месяц есть, давайте меня уговаривать. И пока, в общем, пошлины, по крайней мере, на Канаду и Мексику откладываются, потому что Канада и Мексика срочно прибежали на поклон к Трампу. Но, тем не менее, вот эта идея в том, что Трамп обрушит мировую торговлю, начнется рецессия, сократится спрос на энергоносители, а значит, там будут проблемы у производителей углеводородов. Это вот главная страшилка долгосрочная. Но давайте будем наслаждаться в моменте, потому что, на самом деле, вот если оставить вот эту долгосрочную угрозу, а долгосрочных угроз много, на самом деле, шутки шутками, но мы о них говорим постоянно в револьвере, и они действительно существуют для нашей отрасли. Ну, давайте хотя бы насладимся краткосрочными пряниками, которые в моменте есть. Почему они есть? И, кстати, рынок нефтяной...
Для нас, да,
для нас пряники. И, ну, самый главный пряник – то, что цена на нефть вчера начала рост. И почему она начала рост? На самом деле, все объясняется предельно просто. Канада... Может быть, у кого-то есть представление о Канаде, что это такая, прорывная сверхиндустриальная страна, но на самом деле это тоже типичная сырьевая держава.
Да вы что? Почему же им не стыдно?
Это вот прекрасный вопрос, поэтому мы с вами, Евгений, действительно очень часто этой темой занимаемся. Часто говорим про Соединенные Штаты, что Соединенные Штаты – это самая большая сырьевая страна в мире. Ну, о Канаде говорим редко, вот хороший повод. Действительно, Канада – это сырьевая держава, которой от этого не стыдно, и на самом деле больше половины внешней торговли Канады приходится на Соединенные Штаты, то есть фактически у них есть монопокупатель. И что же Канада поставляет в Соединенные Штаты? Может быть, станки или оборудование, или чипы, ничего подобного. Естественно, прежде всего, Канада поставляет нефть в Соединенные Штаты, то есть главный товар, который Канада поставляет в Соединенные Штаты, это нефть, а также другие, кстати, сырьевые товары, в том числе и сельхозназначения. И, кстати, покупает Канада тоже в Соединенных Штатах специфическую продукцию. Если вы помните первую истеричную реакцию Трюдо, что он сказал? Мы не будем покупать американское пиво и бурбон. Вот это главное, главное, что Трюдо нашел в ответ. То есть отказ от американского алкоголя, который оказался самым главным товаром в версии Трюдо, который поставляют Соединенные Штаты. Так вот, Канада поставляет в Соединенные Штаты нефть, и на самом деле в чудовищных объемах. В чудовищных объемах. Ну, это действительно так. Об этом мало кто говорит, но я просто цифру вам назову. По 2003 году, по 2004 году нет у меня свежей статистики, не буду врать, но я не думаю, что это там сильно отличается. Так вот, я посмотрел по 2003 году, экспорт нефти из Канады в США составил 193 миллиона тонн. Ну, чтобы вы понимали, вот как 193 миллиона тонн, много-мало. Вот весь экспорт России нефтяной по прошлому году, по официальным данным, который назвал вице-премьер Новак, весь экспорт 240 миллионов тонн. Весь российский экспорт 240 миллионов тонн. А Канада 190 миллионов тонн поставил в Соединенные Штаты. Потому что, на самом деле, практически весь экспорт Канады нефтяной идет в Соединенные Штаты. Ну, там чуток они отправляют в Китай, там реально несколько миллионов тонн. То есть Канада... И в этом плане Соединенные Штаты действительно... уникальная страна. Почему? Потому что мы много раз называли цифры добычи в самих Соединенных Штатах, потому что по тому, что в США называют liquids, то есть нефть с конденсатом, они к концу года подошли на уровень 14 миллионов баррелей в сутки. Это чудовищная цифра, которая более чем на треть обгоняет российские показатели. Но сама индустрия устроена очень специфическим образом. То есть Соединенные Штаты, добывая больше всех нефти в мире, умудряются при этом нефть экспортировать и нефть импортировать. И это действительно достаточно уникальная история. Вот я вам назвал только канадские цифры, а еще Мексика, там более 30 миллионов тонн в год еще поставляет Мексика. То есть в этом плане, вот если взять Канаду и Мексику, то вот их поставки в США, ну, примерно равны нашему российскому нефтяному экспорту везде. То есть это огромная цифра. Это огромная цифра. И почему так происходит? Это тоже важная специфика, чтобы понять, на самом деле, каких масштабов с точки зрения нефтяной индустрии касаются идеи Трампа. Пару слов просто объясню, почему это происходит. Дело в том, что Соединенные Штаты, вот то, что у них второе нефтяное чудо, ну, собственно, напомню, что Соединенные Штаты, в принципе, считают себя родиной нефтедобычи, хотя мы считаем, что первая коммерческая скважина была на территории Российской империи, на территории современного Азербайджана, но да. США считают, что это было в штате Пенсильвания, там есть там музей первой скважины промышленной. Но это отдельная история, тем не менее, к началу 20 века именно Соединенные Штаты были основными производителями нефти в мире, собственно, этот бизнес, прежде всего, развивался там. И вот сланцевая революция известная, это второе рождение нефтяной индустрии в США, потому что добыча в США уже там в 70-е годы прошлого века начала схлопываться, традиционные месторождения были исчерпаны, и вот сланцы дали новую жизнь, причем зачастую в тех же географических зонах, например, штат Техас, который является крупнейшей сегодня точкой добычи сланцевой нефти. Так вот, эта сланцевая нефть оказалась очень качественной, легкой нефтью, и специфика Америки заключается в том, что переработка в Соединенных Штатах зачастую, вот в России, например, переработка – это часть того, что называется ВИНК, вертикально интегрированная нефтяная компания. То есть у нас компания добывает нефть, перерабатывает и зачастую на заправках на своих продает. Это вертикальная интеграция, тут есть плюсы и минусы. В Америке не так. Переработка там зачастую является независимой, то есть это отдельный бизнес. И добыча сланцевая тоже это отдельный бизнес, и в этом плане, на самом деле, поскольку Америка все-таки страна действительно частного бизнеса, тут без всякой иронии мы об этом говорим, в этом плане сланцевики, они производят нефть, а дальше думают, что с ней делать, что выгоднее. И выясняется, на самом деле, что им выгоднее эту нефть экспортировать, а заводам американским ее перерабатывать в бензин и дизель невыгодно по одной простой причине. Эта нефть качественная, и поэтому маржинальность, потому что вот если ты владелец завода, отдельно стоящего нефтеперерабатывающего завода, тебе важно, чтобы твой завод имел высокую маржинальность. То есть он должен производить, он должен предоставлять более дорогие услуги. Так вот, если ты перерабатываешь легкую нефть, ну какая тут услуга? То есть можно поставить, вот как в Китае, в провинции Шандунь, там стоят самовары, так называемые, они за качество нефти гонят простые нефтепродукты. Это для них хороший бизнес. Им не нужны какие-то сложные технологии. То есть в этом плане они получают хорошую нефть, российскую, кстати, нефть там ЭСПА, поэтому они любят, и из нее получают корзину, как бы в этом их бизнес. Американский завод нет. Американский собственник вложил деньги в оборудование, и он на рынок говорит, я могу вам из тяжелой нефти, там, высокосернистой нефти, произвести нефтепродукты, но как бы заплатите мне за услугу, потому что я вложил в оборудование и хочу перерабатывать сложную нефть, и чтобы мне за переработку платили больше. А если перерабатывать легкую нефть, за что мне будут платить? Услуга моя будет стоить дешевле. Поэтому, на самом деле, в этом-то и юмор, что американские заводы уже много лет настроены на переработку тяжелой нефти как более дорогой услуги. Они не хотят брать сланцевую нефть. Поэтому сланцевая нефть течет на мировые рынки, где пытается вытеснить российскую нефть. И производитель, на самом деле, там действительно целая компания, сланцевики очень активно лоббируют. То есть это даже не крупняк американский лоббирует идею, давайте нефть будем экспортировать и выкидывать там русских иранцев с мирового рынка. Угу. Прежде всего, сланцевики, а там достаточно, то есть нам кажется, многие в России даже не знают этих названий, но вообще-то это компании капитализации там в десятки миллиардов, там это серьезные ребята. А что тогда перерабатывать? Перерабатывать тяжелую нефть. Раньше из Венесуэлы перерабатывали, но она под санкциями. Кстати, интересно, что Трамп начал с Венесуэлы такие аккуратные переговоры. А в основном это вот эти 190 миллионов тонн в год канадской нефти. Почему? Потому что Канада добывает нефть в провинции Альберта. Это тяжелая нефть, это то, что называется у нефтяников sand oil, это нефть песчаников. Это тоже такой, кстати, пример того, как нефтяная индустрия является на самом деле современной и очень технологичной, потому что вот эти песчаники Альберты – это тяжелая история, там нужны особые технологии, и вот эта тяжелая нефть песчаников этой провинции и течет в Соединенные Штаты. И, в принципе, Канада была заинтересована в том, чтобы, даже помните, был проект Кейстоун, это отдельный нефтепровод из Канады в США, он нужен переработчикам американским, и в этом плане, то есть я просто назвал эти цифры, чтобы вы оценили масштаб и объяснил, почему, собственно, Соединенные Штаты покупают канадскую нефть, хотя у них есть своя. И в этом плане такая интересная модель. Берем тяжелую нефть соседей, перерабатываем на своих заводах с высокой маржинальностью. Америка – страна, которая является абсолютно мировым лидером, естественно, по потреблению нефтепродуктов, поскольку это страна автомобильная. То есть нефтепереработка зарабатывает на канадской нефти, добытчики сланцевые зарабатывают на экспорте, в общем, все зарабатывают. И, в принципе, тут интересно появляется Трамп, у которого там свои какие-то и геополитические идеи, и накладывает на Канаду пошлины. Но там, конечно, ему начали, я думаю, что прежде всего нефтепереработчики бросились и стали говорить, что могут быть проблемы, поэтому 25 ставка тарифов на канадские товары. По нефти, обратите внимание, там, да, все-таки был введен ценник 10%, но это тоже опасная история, понятно, что все это приведет к бензиновой инфляции в самих Соединенных Штатах. Ну и мы видим, что сейчас вот начинается такая игра, но если действительно все-таки эта пошлина будет введена, по крайней мере, в Соединенных Штатах в переработке будут определенные сложности, цены на бензин начнут рост, и в целом спекулянты вполне могут начинать игру на росте стоимости нефти, что они уже и сделали, на самом деле. Но посмотрим, какие будут дальше эффекты. Теперь относительно Китая. Китай начал обороняться от Трампа. Ну, а как обороняться, понятно. Ты вводишь пошлины, мы вводим пошлины.
Вводить встречные меры,
и он уже объявил о том, что с 10 февраля вводятся экспортные пошлины. На что? На американские товары какие? Нефть, отдельная пошлина, и сжиженный природный газ. Таким образом, вот здесь тоже, я считаю, эффект для нас крайне позитивный. Почему? Потому что Китай защищает себя и бьет по, как кажется Китаю, наиболее болезненным для Соединенных Штатов товарам. И оказывается, вот удивительно, что работает. Это не айфоны, да, и не чипы, а любимые нами углеводороды. Таким образом, Соединенные Штаты теперь будут ограничены. А на самом деле Соединенные Штаты действительно для нас являются конкурентами и на рынке Китая, и на рынке Индии. Просто для нас это два основных рынка сейчас, если мы берем сырую нефть и морскую торговлю. Ну и не только морскую, Китай, скажем, Индия у нас по итогам 2024 года крупнейший морской потребитель нефти, а Китай в целом крупнейший потребитель нефти. Таким образом, ну, во-первых, эти рынки для нас, прежде всего Китай, давайте пока Индию в стороне оставим, Китай, но тем не менее с Китаем нам теперь будет чуть проще, потому что вот сейчас, я думаю, мы тоже можем несколько слов сказать. Все обсуждают там эффект санкций 10 января, мы о них говорили, еще вернемся к этому. Я имею в виду, что Соединенные Штаты ввели новые санкции против российской нефтяной индустрии, угу. прежде всего против его экспорта, и стали давить на Китай. На тему «соблюдайте наши санкции, соблюдайте наши санкции, не берите российскую нефть». А что брать нефть? Теперь Китай говорит, а вашу нефть мы вообще
будем обкладывать. А вы думаете, для американцев пушками? Это было неожиданностью? А если для нас это пряник, то каковы объемы поставок, например, сырья из Штатов в Китай и от нас в Китай? Чтобы понять, можем мы нагнать да еще?
Нет, ну на самом деле... Мы поставляем в Китай там порядка 110 миллионов тонн в год суммарно, сейчас там итоги официальной угу. таможня вот подвела на прошлой неделе китайская, то есть это достаточно большие объемы, безусловно, вот. Еще раз повторяю, тут даже, мне кажется, больше речь идет не о том, что для нас там какие-то новые ниши откроются на китайском рынке. Нам главное, чтобы старые ниши сохранить. Почему? Потому что, на самом деле, вот мы сейчас оказываемся в ситуации, когда по добыче мы ограничены нашим участием в сделке ОПЕК+, то есть в этом плане мы не можем добыть больше. Нам главное продать да. все, что мы добыли сейчас. И в этом плане речь идет о том, чтобы американцы не выкинули нас с китайского рынка и с рынка Индии. И вот эта задача, которая прежде всего стоит перед нами, и самое главное, чтобы... И еще также помимо этого важно, чтобы наши покупатели не прогнули нас по цене. И в этом плане, когда стоимость американской нефти для китайских заводов поднимется, это тоже хороший момент, угу. потому что вслед за этим начнут и саудиты свои экспортные цены повышать. И для нас это тоже важный козырь в переговорах, потому что на самом деле мы понимаем, что те же там самовары в провинции Шаньдунь, они будут брать российскую нефть, но они... На переговоры принесут санкции АФАК американскую и скажут, вот читали санкции, значит, хотим дисконта, а то нам уже звонили из Вашингтона. А мы в ответ, наши нефтяные компании принесут закон китайский о пошлинах в относительно американской нефти, скажем, читали вот это, значит, давайте договариваться. И по СПГ тоже важный момент, почему? Потому что китайские компании действительно имеют достаточно большой объем американского СПГ в портфеле, он даже больше, чем нужно Китаю. То есть тут тоже надо даже не смотреть, вот как сказали, сколько они там потребляют. Вопрос даже не в том, сколько они потребляют сейчас СПГ из Соединенных Штатов. Вопрос в том, что китайские компании набрали этот СПГ в портфель, и то есть они имеют обязательства по выкупу этого газа. В 2022 году это очень сильно помогло китайским компаниям заработать. Почему? Потому что они этот газ перепродали европейцам. То есть он у них был в портфеле, у них было право на это американское СПГ, да. и они это право отдали европейцам, которые в панике бегали и искали, чем заместить российский газ. Они сами это устроили, и китайцы на этом неплохо заработали, и в целом поддержали, кстати, европейцев. Но теперь, на самом деле, мне кажется, что Китай должен осознать простую вещь, что Соединенные Штаты очень специфический партнер, в том числе и на рынке энергоносителей. Поэтому делать ставку на американский СПГ, а, собственно, в этом плане, мне кажется, что Трамп стратегически совершает все-таки ошибку, он пытается всех заставить покупать американское, в том числе американские углеводороды, он об этом говорил очень много и в неделю инаугурационную, там, и в том числе и про газ, помните, говорил про мощный прекрасный американский угу. газ, который надо всем продавать, а с другой стороны всех обкладывает пошлинами, все понимают, что Соединенные Штаты – это отмороженная страна, которая пользуется правом сильного, и никакие контрактные обязательства для нее не существуют. В этом плане, если нужно, перекроют поставки, организуют какой-нибудь кризис в Южно-Китайском море. То есть это то, о чем я, кстати, китайцам говорю более 10 лет, что надо все-таки осознавать и геополитические риски и преимущества партнерства с той или иной страной. Опять же, вот возьмите «Силу Сибири-2», тот проект, который мы с китайцами
реализовывали.
Нет,
пытались.
Нет, «Сила Сибири-2». Мы обсуждаем ее уже там годами. На самом деле там все складывается. У нас есть газ, у них есть потребность в этом газе. Почему контракт не подписывается? И, кстати, уже там говорили, что все там согласовано. Там, почему? Потому что Китай все время возвращается к одному вопросу. Давайте обсудим формулу цены. И все время уговаривает там на разные схемы, которые выгодны Китаю, невыгодны Газпрому. «Газпром», на самом деле, справедливо отказывается от такого соблазнительного, в кавычках, предложения, а Китай в качестве аргумента все время говорит, у нас есть альтернатива, у нас есть альтернатива. И в том числе в качестве альтернативы называются поставки сжиженного газа. Так вот, когда Китай сам вводит пошлину на американские СПГ, понимая, что Соединенные Штаты сегодня воспринимают, все равно воспринимают Китай как своего основного конкурента и противника, какие бы переговоры там Трамп не вел с господином Си, а он их ведет, вот в этой ситуации... Логично осознать, что Россия это не просто там, как может быть Китай думает, источник дешевых углеводородов, который согласится на все. Она не согласится на все. Это, мне кажется, нужно все-таки осознать, что это должна быть нормальная, дружеская, но при этом все-таки коммерческая история в стиле вин-вин. «Газпром» не будет поставлять по силе Сибири два полубесплатных газа. Этого не произойдет. Этого не произойдет. Да, вот. И Китай это должен понять, что ему это тоже выгодно. Это все равно будет выгоднее. При этом, если «Газпром» возьмет на себя обязательства, он этот газ поставит. И еще раз повторяю, история наших европейских отношений показывает, что Советский Союз и Россия всегда свои обязательства выполняли. И по силе Сибири один. Посмотрите, в 2014 году, 10 лет уже этому контракту, у нас есть там история, да? В прошлом году, в конце года уже вышли на максимум, суточный максимум. Угу. В этом году, соответственно, плановый максимум будет по году поставлен, 38 миллиардов кубов. То есть в этом плане все обязательства «Газпром» выполнил, вот, и контрактные обязательства, и ценовые. Были периоды более выгодные «Газпрому» по цене, были периоды более выгодные для Китая. Но в целом вот эти 10 лет показали, что мы за свои слова отвечаем.
Но почему-то принято во всем мире торговать под дамокловым мечом, и, соответственно, когда покупатель выступает в роли шантажиста. Ну, американцы же шантажисты, ну, по сути.
В последние годы они действительно привели к чудовищным последствиям для рынка углеводородов. Почему? Потому что все-таки это рынки, где нужны долгие отношения, да, каким бы там спотовым вариантом вы ни складывались. Потому что это большие инвестиции, это долгая история, и в этом плане нужно все равно возвращаться к каким-то надежным, длительным отношениям между продавцом и покупателем, да, взаимоуважительным.
Давайте после новостей продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.36, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Константин Симонов с нами. Наши слушатели очень рефлексируют активно на тему возможных пряников, да, для России. В случае, если вот эта торгово-пошлинная война между США и Китаем и Канадой еще затянется, слушатели говорят, а пошлина – это санкции для друзей?
Про Трампа в смысле? Я думаю, что пошлины, санкции для всех у Трампа. Почему? Потому что Трамп, видите, живет по принципу «бей своих, чтоб чужие боялись», поэтому пошлины для всех санкции. И в этом плане ведь Трамп сейчас будет объяснять той же Канаде, что не думайте, не то, что я вас там не люблю, я даже вас готов к себе взять, понимаете, ведь когда...
Приходите,
когда присоединяйтесь. Вот та же история про 51-й штат, почему-то все думают, что Трамп угрожает Канаде. Если вы спросите Трампа, он искренне вам скажет, как я угрожаю, Америка самая великая страна, и я предлагаю канадцам стать частью самой великой страны. О какой угрозе может быть речь? И он Трюдо, я думаю, искренне говорит, ты что, дурачок, я тебе такую вещь предлагаю, американским гражданином станешь, и ты еще там думаешь и сопротивляешься. То есть у него и в мыслях не приходит, что там у Канады есть какая-то своя гордость, там и еще что-то. В хоккей играют вместе, там в одной лиге, в баскетбол играют вместе, граница там условная. Чего вам нужно еще, канадцы? Станете гражданами страны номер один. Все. В этом плане он и пошлин тоже воспринимает. И может сказать, там, типа, ребята, так становитесь Америкой, и пошлин не будет. Там, да. Все же просто. Вот. И в этом плане... Ну и многие прогибаются, тоже понятно, и стиль Трампа, то есть наброситься, угрожать и ждать реакции. Прогнулся – добивай. Не прогнулся – все равно прибегут, опять же, на какие-то переговоры. Ну вот Панама – ярчайшая история, да, прилетел Рубио, и что Панама вышла из проекта «Великий один пояс, один путь» китайский и помахала Китаю
ручкой. А чего они шантажируют? Я вот просто пытаюсь понять, вот что это за шантаж такой,
сначала
что
они под козырёк берут? Сначала экономический шантаж, вот пошлина – это часть этого шантажа, то есть закроем рынки, не пустим ваши товары, все-таки Соединенные Штаты – крупнейший в мире рынок потребления, конечно. Угу. И в этом плане главная угроза – не пустим вас на рынок, заберем инвестиции, начнутся сложности с проводками. То есть, понимаете, Соединенные Штаты под себя создали всю глобальную экономическую инфраструктуру, банковскую, инвестиционную, долларовую, биржевую, и теперь просто говорят, мы вас отключим от нее и живите как хотите, и попробуйте. Ну, они искренне так считают, что действительно вам нужно будет все создавать самим, не, деньги даже, вы не проведете, инвестиции не получите, как бы, ну и барахтайтесь там в своей Панаме, попробуйте там. А если будете, а следующий момент, и скажу, а если в Китай уйдем, если в Китай уйдете, тогда есть план Б. Вот, высадим десант, как это было. Кстати, в Панаме, помните же, как генерала Нарьегу упаковали? В этом плане все это прекрасно помнят. И это тоже достаточно... Соединенные Штаты имеют, как к этому там не относись, но армию номер один в мире, и они ее применяют. Что бы они ни говорили, они ее постоянно применяют. И в этом плане, когда Панаме говорят сначала там, ребята, сначала начнем экономически. Если вы не поймете, если вы нам будете Китаем угрожать, ну, как бы почитайте вон в Википедии про Нарьегу биографию, вспомните, что с ним было. Вы еще хотите? Ну, и объясняют это. Я думаю, что, видите, реакция моментальная. Приехал Рубио, что говорит лидер Панамы? Душевная встреча, все, Китай, все, с Китаем мы забыли, давайте, значит, давайте будем дружить. Что говорит Мексика? Все, отправляем Национальную гвардию, будем патрулировать, наркоторговлю будем прекращать, мигрантов отлавливать, простите нас. Канада тоже сейчас начнет переговоры. И, кстати, посмотрим, что еще Китай сделает. Вот это самое интересное, потому что если Китай, вот я понимаю, что... Мы, может, выглядим слишком нагловато, даем советы такому мощному соседу. Вот в первой части все-таки мы дали советы, что надо с Россией дружить, а не просто там думать, как Россию обхитрить, да, вот на теме. Вам сейчас тяжело, а без нас действительно, Китай для нас сейчас, ну, в прошлом году Китай стал крупнейшим покупателем российской нефти и впервые в истории крупнейшим покупателем российского газа стал. И трубопроводного газа тоже. Крупнейшим покупателем трубопроводного российского газа впервые в истории стал Китай. И в этом плане, да, мы понимаем вот эту логику. Мы для вас самые крупные, как бы, не хотите, значит, будем вас отключать. Это неправильный подход, потому что, ну, вот вам альтернативы, мы об этом сказали. А с точки зрения отношений с Соединенными Штатами, если Китай намерен все-таки действительно по-настоящему конкурировать с Соединенными Штатами, у него должно хватить смелости бороться сейчас с Соединенными Штатами. Почему? Потому что, ну... Когда Китай, например, меня вот сильно поразило две. Не то, что поразило, сейчас как поразило, но в том плане, что я не сильно удивлен, но все равно в чем-то оказался поражен двумя вещами. Первая вещь. Вчера была статья Wall Street Journal, что Китай снаряжает. Опять же, я понимаю, что это американская пресса пишет, но я не удивлюсь, если это окажется правдой, что Китай уже снаряжает делегацию на переговоры с Трампом с простым тезисом. Дядюшка Трамп, не вводи санкции, мы выполним твои требования, а там два требования ключевых, триллион инвестиций в американскую экономику и увеличение закупок американских товаров на 200 миллиардов долларов. То есть якобы Китай готов эти два требования Трампа, которые он еще в первый срок выдвигал, выполнить. То есть Трамп вводит пошлины, и Китай отправляет торговую делегацию. Ну, правда, вот все-таки сегодня, я еще раз говорю, пошли новости, что Китай тоже вводит пошлины, это хоть какой-то жест. А вторая новость заключается в том, что Китай подал жалобу в ВТО. Слушайте, ну это просто смешно.
Ну, ВТО чья организация?
Ну, о том и речь, что есть статистика по судам, что все суды ВТО выносят решение в пользу Соединенных Штатов. Сколько уже судов было у Китая с Соединенными Штатами? Они это же не первая история с пошлиной, просто она-то наиболее масштабная. Просто Трамп сказал, на все вводим, на все. То есть раньше там точечно выбирали товары, там шины и еще прочее. Но суды были, и Китай ни одного из них не выиграл у Соединенных Штатов в международной якобы независимой Всемирной торговой организации. Но... Вот, потому что Соединенные Штаты тоже предельно циничное отношение ко всем всемирным так называемым организациям. Мы вам платим, вы в пользу нас выносите решение. Если вы в пользу нас не выносите решение, мы вас разгоняем и помощи лишаем. Вот в сторону пример, но он очень показательный, как они поступили с Всемирным допинговым агентством ВАДА. А там как раз скандал был напрямую связан с китайцами. Поймали китайских пловцов на допинге. Соединенные Штаты сказали, дисквалифицируйте всю сборную. А ВАДА, поскольку у них спонсорские деньги от Китая тоже, они на двух стульях пытались усидеть и вроде сказали, что они там, ну, кушали допинг, ну, там что-то там попало им коллективно. И не дисквалифицировали перед Олимпиадой в Париже. Соединенные Штаты обиделись, Трамп сказал, ну все, вот вам шиш, никакого финансирования не получите. То, это вы... пример про спорт, но он показатель, он везде
но
такой.
Но то, что вы описываете, Константин, на самом деле, те действия, которые применяют Соединенные Штаты Америки, рано или поздно, ну как бы как-то из равновесия мир вышел уже давно, и все равно все стремится к балансу, мне кажется. То, что вы описываете, ну это все равно выльется в либо глобальный саботаж, либо в мировую революцию.
Это я согласен с этим. Понимаете, это вот, знаете, как сюжет из такого классического американского кино. Есть такой, допустим, маленький американский городок, и там беспредельничают рэкетиры. Беспредельничают. Да, и вот они уже настолько беспредельничают, что уже достал, и там появляется герой, который вступает с ними в войну, ему ломают ноги, руки, но он в итоге побеждает. Вот, в принципе, возможно, что так все и произойдет. Но просто понимаете, вот все не хотят, ну как, вот Россия проявила героизм, да, все смотрят и говорят, давай. То есть все, конечно, хотят избавиться от доминирования США, все это понимают. Но вот чтобы тебе сейчас руки-ноги ломали, всем страшно. И вот на этом Соединенные Штаты
играют. Так они так ломают.
Вот о том и речь. Вы понимаете, вот рано или поздно надо понять, что эти рэкетиры, они будут беспредельничать еще больше, потому что Соединенные Штаты уже забыли, как жить посредством. Их госдолг растет, а поскольку их долг растет, они все это будут перекладывать на нас с вами. Я обращаюсь здесь ко всему так называемому глобальному югу. Но это очевидные вещи, поэтому надо, естественно, проявлять смелость уже сейчас. Но дальше будет только хуже. Их не остановить. Если вы сейчас прогнетесь, то тоже все по классике. Они это воспримут как слабость, и уже вообще выкрутиться из этого будет нельзя. Поэтому, на самом деле, Трамп играет в рискованную игру, потому что, еще раз повторяю, конечно, все устали от доминирования доллара, от доминирования американских инвестиций, от использования таких правил игры будет по-нашему, а если нет, мы вам отправим 6-й флот там или что-нибудь еще. Все от этого устали, но страшно, действительно. Ну, возможно, действительно, Трамп – это тот человек, который вот это все, понимаете, то есть какой-то, знаете, последняя капля. Всё, ну, теперь уж точно всем понятно, что такое Соединенные Штаты, вот, и, может быть, и тот же Китай. Надо просто набраться смелости,
По поводу нас хотела как раз спросить. У Трампа же идея фикс, первая, с которой он вышел, это Канада, вторая идея фикс – это Гренландия. С Гренландией тоже интересно, еще, насколько я понимаю, с 1867 года американцы предлагали купить Гренландию, но здесь интересна другая тема. Насколько я понимаю, что Гренландия и Канада – это еще проект, если я не ошибаюсь, вот этого северо-западного прохода, и возникает вопрос, не про конкуренцию или Северному морскому пути речь идет.
Ну, на самом деле, стратегически, действительно, логика в приобретении Гренландии и Канады есть. С точки зрения интересов Соединенных Штатов.
Контроля территории,
да. И логика, она и нефтегазовая, и логистическая. С точки зрения нефтегаза, на самом деле, то есть тоже, вы знаете, тут я был бы, во-первых, аккуратен вот с оценками, которые сейчас часто звучат, что в Гренландии там чуть ли это вообще не кладовая мира, там и то есть, и сё есть, и пятое, и десятое. Значит, на самом деле, что там есть, до конца непонятно, но что-то там точно есть, в том числе и углеводороды, кстати. Почему-то все про литий там, как говорят. Литий вообще страшно переоцененный в этом плане металл, вот, потому что, мне кажется, все услышали про этот литий, и как попугаи стали везде этот литий
искать.
Так что, где какой-то спор возникает, там литий. На Украине литий, в Гренландии литий, везде литий. Слушайте, я вам по секрету могу сказать, что литий есть в подсолевых растворах, которые используются для нефтедобычи. В России у нас вот как побочный эффект от производства нефти, там используется вода для поддержания давления в пластах, и там тоже лития, просто это другой способ залегания лития, но вообще Россия – это литиевая держава, если правильно оценить ее запасы. Так что не волнуйтесь вы за этот гренландский литий, и история с Украиной никакого отношения к литию не имеет, тем более, что там запасы сильно переоценены. Вот, но если оставить этот литий в стороне, с точки зрения углеводородов, на шельфе Гренландии там что-то есть. Он мало изучен, и вы знаете, что Гренландия давно запретила все работы. Ну, Дания там, и Гренландия, местное ее руководство тоже, все работы на шельфе. Вот, в этом плане там нужно проводить геологоразведку, но что-то там наверняка есть. То же самое Канада. Мы с вами вот в первой части немножко разобрали специфику нефтяной индустрии Канады. Но помимо песчаников Альберты, там есть тоже арктический шельф. Канада – это северная страна. Вот. Хотя Трюдо и призвал канадцев отдыхать в Канаде, но я думаю, что канадцам это не сильно понравится с учетом их географии. Но там тоже есть запасы. Есть запасы на шельфе. В этом плане И, кстати, если посмотрите на цифры, вот возьмете данные американской геологической службы и посмотрите на цифры запасов, в Америке считают запасы по-другому по сравнению с Россией. Мы считаем геологические запасы, ну, грубо говоря, что есть в земле, по нашим оценкам, они считают коммерческие запасы. Не только что есть в земле, но что можно достать при нынешнем уровне технологий и выгодно доставать при нынешнем уровне цен. То есть это, грубо говоря, запасы, которые имеют смысл конвертировать уже в продукт. Вот, так если вы посмотрите запасы, данные американской службы по Канаде и по США, даже сейчас, без шельфа этого, запасы Канады там примерно почти в три раза больше, чем запасы Соединенных Штатов. сейчас вот текущие запасы по оценкам самих Соединенных Штатов. То есть в этом плане Канада интересна и действительно как перспективная нефтяная страна. Угу. Вот, это первый момент. И в этом плане Трамп, он подтверждает свою логику, что будущее все равно останется на каком-то горизонте, да, за углеводородами, и надо думать о том, как их больше производить под флагом Соединенных Штатов. Вот, еще раз повторю, 15 лет это повторяю, что России не нужно отказываться от углеводородов, и, может быть, хоть Трамп – это тот звонок, который прозвенит в наших головах. Не хотите Симонова слушать, Трампа слушайте, может быть, это будет эффективней, не спорю. Теперь по вашему вопросу насчет логистики. Действительно, такая точка зрения тоже существует. Ну, а опять же, понимаете, тут времени немного, но как бы попробуем коротко объяснить. На самом деле, то, что Севморпуть, наш знаменитый, действительно, самая, с точки зрения километров, выгодная артерия от Китая до Европы, это очевидно, можете взять глобус и все там промерить. Это все сказано неоднократно нашими чиновниками. Очень мы любили этот тезис до 22 года, что Севморпуть – это новый Суэц, а посмотрите глобус, а там километров меньше, а, соответственно, дней меньше нужно для доставки груза. Но, как вы знаете, но есть нюанс. Есть нюанс. Лед. Тоже оставим истории климатологов, что скоро в Арктике не будет льда. Я не знаю,
скоро Вильфанд это... нам вчера в эфире, кстати, сказал,
когда?
Но год не скоро. Назвал? Нет, он не сказал, когда, но сказал, что все равно тенденция намечается.
Тенденция намечается. Осталось вопрос, тенденция какая? Сколько? 100, 200, 300 лет? Какая тенденция? И не развернется ли тенденция в обратную сторону? Так что так. Это все веселые истории в журнале «Ералаш» насчет того, что там не будет льда. Пока надо готовиться к тому, что лед... Что готовится? Он там есть уже. Почти трехметровый лед. Угу. Вот, поэтому всё, тут все ясно. Нам не хватает ледоколов, нам не хватает судов класса там Арк-7, которые необходимы для круглогодичной навигации. Короче говоря, по Севморпути круглогодичной навигации на 2024 год мы не имеем. Мы не имеем. Вот. И помните знаменитую цифру еще путинского указа 2012 года, выйти к 2024 году на... Или 2018 года? 2018, наверное, 2024. Но точно помню, что 2024 год должны были выйти на 80 миллионов. Мы и наполовину не вышли. Вот. Поэтому нужны огромные вложения в инфраструктуру, в ледоколы, в танкеры. То есть это целая история. Возникает действительно вопрос. Потому что, еще раз повторюсь, с точки зрения глобуса все понятно. С точки зрения экономики далеко не все понятно. Вот если действительно Трамп, ну, можно предположить, что Трамп там мыслит какими-то длинными категориями и смотрит на глобус и думает о том, как получить... Вот этот путь. Но для меня возникает ключевой вопрос. Все-таки, вот интересно, мы когда говорим про Севморпуть, я не случайно сказал, что это самый короткий путь из Китая в Европу. Значит, мы предполагаем, что между Китаем и Европой должна быть какая-то колоссальная торговля. И когда вы говорите про проект Трампа, это означает, что между Азией и Северной Америкой тоже должна быть какая-то торговля. Значит, что возить-то туда-сюда?
Конечно.
И вот тут у меня лично в голове пока картина не складывается за Трампа, за его голову, да, то есть если Трамп считает Китай своим главным врагом, с которым надо бороться, зачем ему мыслить в долгую на тему, как соединить себя с Китаем новым торговым путем через Северный полюс? То есть это какая-то очень сложная, мудрая, слишком геологистическая конструкция, поэтому мне все-таки кажется, что Трамп прежде всего думает, честно говоря, вот в моем понимании, про углеводороды и ресурсы, а там, если Китай, грубо говоря, нагнем, и он станет там какой-то, да, там, как это было в период, ну, там, полуколонии, как это было в период опиумных войн и британского влияния на Китай, тогда, может, и подумаем, как через Северный полюс возить. По крайней мере, эта история не быстрая, потому что мы сказали про наши проблемы с ледокольным флотом, так в Соединенных Штатах их еще больше, потому что они об этом особо-то и не думали, и флот не развивали, у них их просто нет. У них их просто нет. Поэтому эта история не такая простая, поэтому я думаю, что сейчас это история про ресурсы, потом это история про Китай. Ну, грубо говоря, если удастся Китай сломать, ну, тогда ледоколы будем строить. Я, может быть, огрубляю, но мне кажется, логика примерно такая.
Давайте про газ еще поговорим. 8 минут осталось по поводу того, что якобы заговорили о якобы возобновлении транзита через Украину. И Трамп еще вчера говорил, что как-то продвинулись в переговорах, как-то все это... Непонятно, кто нагнетает, честно говоря.
Ну, вы знаете, на самом деле,
признаки
мы когда
есть,
обсуждали,
да,
с вами в прошлый раз эту историю, я говорил о том, что вот все три все три стороны этого газового треугольника, угу. Россия, Европа и Украина, Соединенные Штаты оставим в стороне, потому что их интересы предельно понятны.
Конечно.
Убрать Россию с европейского рынка и окончательно связать Европу с американскими поставками или поставками стран, которые контролируются американскими инвесторами. Но если вернуться к этому треугольнику, то все три страны, вот этот конфликт в момент его начала представляли публично следующим образом, что нам вообще это все не страшно, а оппоненты пострадают гораздо сильнее. И это действительно, это сказали и мы, это сказали в Киеве, это сказали угу. в Брюсселе. Значит, в Киеве сказали, нам прекращение российского транзита вообще ничем не угрожает, мы справимся, мы крутые. В Брюсселе сказали, что вот мы уже начали избавление от российского газа, у нас план есть Repower, который в целом предполагает уход российского газа к 2028 году с российского рынка. Поэтому чем быстрее, тем лучше, нам не страшно, мы подготовились, там, бай-бай, Москва. Ну и в России тоже сказали по цифрам, что там, в прошлом году порядка 15 миллиардов были поставки, для нас это не критично. Угу. Вот у нас только... По прошлому году, если брать цифры, у нас трубопроводный экспорт в целом 119 миллиардов кубов. Трубопроводный экспорт, я не беру там СПГ, да, то так. есть в этом плане, ну вот оцените. На самом деле, ну цифры-то, если так смотреть, 119. В этом году, понятно, у нас Китай еще подрастет, я сказал, что выйдем в этом году на полку 38 по трубе. То есть есть какие-то, значит, варианты, то есть там не 15 миллиардов будут потери, там по турецкому потоку уже по январю рекордные угу. исторические цифры. То есть в этом плане меньше, чем 15, но все равно заметно, на самом деле, заметно. Не хочется деньги терять. Но ситуация для Украины и Европы оказалась сложнее. Почему? Потому что вот сейчас, на начало февраля, мы уже некоторые эффекты можем наблюдать. Вы правильно сказали, начались такие пробросы на тему «а давайте поговорим». Почему они начались? Ну, потому что, на самом деле, то, что мы ожидали, что бравады постепенно затухают, и наступает горькая экономическая реальность. Послушайте, хорошо, опять же, не хотите нас слушать, можете послушать киевских чиновников, они открыто говорят, что ситуация, собственно, говорят руководители текущей и бывшей украинской энергосистемы. Ситуация да. аховая, крайне тяжелая. Система находится в нестабильном газотранспортном состоянии, может угу. быть разрушена, и в этом плане, то есть газа нет физически, нужно что-то делать. И, конечно, самый яркий такой звонок – это переговоры Зеленского с Алиевым в Давосе, где Зеленский прямо сказал, что, в принципе, мы готовы транспортировать газ, но пусть он будет азербайджанский. Ну, то есть это опять возвращение вот к этой, в моем понимании, крайне кривой схеме, когда все понимают, потому что мы тоже об этом, когда в том году ее обсуждали, много раз ее угу. обсуждали. В общем, идея коротко заключается в том, что типа Украина покупает, даже не Украина, а европейцы покупают типа азербайджанский газ. Вот, Россия через свою территорию поставляет типа азербайджанский газ, Украина типа азербайджанский газ транзитирует, хотя все знают, что у Азербайджана откуда нет возможности взялось? Увеличить да. добычу, все знают прекрасно, что это тот же российский газ, который на бумагах там оформлен как азербайджанский. Короче, все понимают, но типа Зеленский считает, что так он сохранит лицо, вот, а у него вроде там выборы намечаются, да, и да. расскажет, что он Россию победил, газ не российский, а азербайджанский, типа я молодец. Вот, я думаю, что нам не стоит на эту схему кривую соглашаться. Я думаю, что единственный вариант, на который мы можем согласиться, я его тоже озвучил еще в прошлом году, мы можем согласиться с тем, что европейцы покупали бы российский газ на границе России и Украины и поставляли его через Украину как свой европейский. Вот. Это потребует и угу. меньшего изменения в контрактах, это проще юридически. В этом плане Азербайджан тут, в принципе, не особо и нужен для того, чтобы это делать. Но и в Европе, на самом деле, тоже как бы посчитали, прослезились. Хранилища пустеют рекордными темпами, сами европейские аналитики фиксируют то, что не ожидали, что так быстро они начнут пустеть. Да. А это означает, что хорошо. Нет, я много раз говорил, что Европа не замерзнет, на коммуналку хватит, но, понимаете, это же тоже вопрос. Вот они выйдут сейчас из зимы, хранилища пустые, что-то надо с этим делать. Цены, в общем, опасные для европейцев. Цены опасные, хранилища пустые, бизнесу не хочется по таким ценам покупать газ. Почему? Потому что тут тоже, понимаете, логика газового бизнеса. Ты должен сейчас купить газ, он у тебя сезонно отлежится в хранилищах, а продавать ты будешь в отопительный сезон следующий. Тебе нужно платить за хранение, и ты не хочешь покупать его при цене, когда она там за 500 долларов, за 1000 кубов уходит. Зачем? Ты не знаешь, какая будет цена следующей зимой, и это огромный риск. По высоким ценам никто весной покупать газ для хранения не собирается. Вот. И, конечно, они тоже уже там теребят Брюссель, типа, ребят, зачем вы это сделали? А главное, ради кого, ради чего? Ради покупки американского СПГ? Так Трамп сейчас пошлины на вас ведет. Это тоже такой момент. Вообще, вот, то есть идея-то в том, что мы от России избавились, нас ждет великий демократический газ с молекулами свободы. Тут приходит дядя Трамп и говорит, на вас, значит, пошлины, вот вам тоже счет.
Но тут еще интересная тема, что как раз один из признаков того, что что-то происходит, потому что вчера выступил еще генсек НАТО Рютте, и он сказал, что фронт движется не в том направлении, в котором мы рассчитывали.
Ну, это фронт военный,
но имеется в виду, что
энергетический фронт, он тоже не в том
направлении. Не в том направлении, абсолютно.
То есть, в этом плане, то, что натворили европейцы, это полная дичь. И, кстати, даже уже я вот внимательно слежу за риторикой даже отмороженных людей, типа там Урсулы фон дер Ляйен, все равно нет-нет, да и она там говорит, что там ситуация непростая, цены растут, там поразительно, она недавно вот сказала, что... наша автомобильная химическая промышленность находится на грани развала. Вот ничего себе, как бы, даже до Урсулы фон дер Ляйен неожиданно дошло, что ряд отраслей находится в стадии развала благодаря ее персональному руководству Европейским Союзом. Но, по крайней мере, она это обозначает как проблему, и на том, что называется, спасибо, потому что раньше она считала, что это огромное счастье, что Европа избавляется от ужасных кошмарных отраслей.
Константин Симонов был с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности. Константин, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск. В 2 часа к вам вернусь.